1740 год Бестужев начал донесением, что в Стокгольме начинают, наконец, верить миру между Россией и Портою, но зато правительствующая партия делает другие внушения для удержания в народе склонности к войне с Россией, а именно, будто Россия от турецкой войны в такую великую слабость пришла, что ни людей, ни денег нет, к тому же в народе великое неудовольствие, открыт страшный заговор. Более 80 человек из знатнейших фамилий казнено и в ссылку сослано. Списки этих людей читались в Стокгольме по кофейным и винным погребам. Внушали, что как скоро Швеция нападет на Россию, то в России сейчас же вспыхнет возмущение. Сенатор Спар, будучи у тестя своего графа Гелленборга, рассуждая о настоящих делах, сказал: «Вино откупорено, надо его выпить». «Надлежит с нашей стороны», — писал Бестужев, — «во всякой осторожности и исправности быть, ибо эта правительствующая партия, видя, как далеко забрела, может для своего спасения решиться на отчаянные средства в надежде, а вось либо удастся». Наконец, в марте месяце, когда Бестужев в торжественной аудиенции объявил королю о заключении мира с Портою, всякое сомнение на этот счет исчезло, и Бестужев писал: «Совершение мира с Портою желаемое действие здесь учинило, так что не только в людях, склонных к войне и нападению на Россию, горячность утихла, но и в народе утихать начинает. По рассуждению всех здесь разумных людей, после заключения мира с Портою нет более опасности, чтоб шведы напали на Россию, и если военные приготовления здесь продолжаются, то единственно для собственной защиты, ибо новое министерство подало причину к справедливому гневу вашего величества. Чем более будет у нас делаться военных приготовлений, тем более здешнее министерство и вся противная партия будут приближаться к своему падению». Горн прислал к Бестужеву доверенного человека сказать, что министерство и вся его партия в крайнем беспокойстве и затруднении, хотя пред людьми бодрятся и внушают народу, что Россия, истощенная турецкую войною, не в состоянии скоро напасть на Швецию, однако сами убеждены в противном. Чтоб Бестужев не обращал никакого внимания на военные приготовления Швеции, ибо дела находятся в таком дурном положении, что Швеция не только напасть и защищать себя не может. Половина французских субсидий уже издержана. Сделаны долги, а другую половину субсидий государственные чины велели беречь на самую крайнюю нужду. Будущую осенью сейм будет необходим по расстроенному состоянию дел, и заранее надобно стараться о получении большинства. Для этого нужны деньги, чтобы разослать эмиссаров по сеймикам для выборов депутаты хороших людей. В конце апреля Бестужев лично виделся с Горном и говорил ему, чтобы они русскими военными приготовлениями немало не тревожились, ибо императрица, несмотря на враждебность нынешнего министерства, пребывает в прежних доброжелательных чувствах. Но чтобы они пользовались этим и внушали в народ, в какую крайнюю опасность нынешнее министерство привело Швецию без всякой причины и пользы. Горн отвечал, что такие внушения в Стокгольме и в провинциях уже делаются, но прежде всего нужны деньги для получения большинства при выборе сеймового маршала и членов секретной комиссии. Из России должны быть присланы немедленно 10 тысяч червоных. А если прежде сейма не получится большинство, то во время сейма деньги напрасно будут истрачены. «Если б мы, — говорил Горн, — на прошлом сейме заранее взяли свои меры и столько на наше справедливое дело не надеялись, то никогда до такой крайности не дошли бы». На это донесение из Петербурга отвечали, что деньги уже переведены и доброе действие от них ожидается. Денег нельзя было жалеть, потому что Швеция успела заключить оборонительный союз с Турцией. Бестужев уведомлял, что противная партия ищет всякими способами помириться с отставленными сенаторами, особенно с графами Бонде и Белке, обещая на первом сейме восстановить их в сенаторском достоинстве, но те не показывали охоты к примирению, и Бестужев писал: «Никак не надобно допускать до этого примирения. русский интерес требует, чтобы между ними была всегдашняя вражда. Запрещение вывоза из Лифляндии и Эстляндии хлеба произвело здесь желаемое действие. Здешние купцы и жители сильно встревожены и озабочены, а после это будет им еще чувствительнее, потому что во всем государстве большая скудость в хлебе, магазинов нет, и если нынешний год будет не урожай, как видится по погоде, то государство постигнет крайнее бедствие. Чтобы предотвратить шведскую войну, нужно было прежде всего действовать деньгами перед сеймом и во время сейма. Большие деньги понадобились и в Польше, где русский посланник Кейзерлинг хлопотал о примирении партий и о составлении из влиятельных людей прежних партий без различия одной большой русской партии, которая бы обеспечивала спокойствие России со стороны Польши. Основу русской партии в конце 1734 года составляли Понятовские и Чарторийские. В январе 1735 года Кейзерлинг писал: «Так как люди по зависти к счастью Понятовского, с досадою смотревшие и на дом Чарторийских, до сих пор стараются при дворе и не без успеха отнять у них королевское доверие, то я принужден был самым сильным образом представлять при дворе, что так нельзя достигнуть примирения, ибо известно, что Понятовские и Чарторийские – добрые и достойные люди, которые своим кредитом и народной любовью могут много способствовать успокоению государства. Поэтому моему представлению и совету король обнадеживал своей милостью графа Понятовского, который через мое посредство недавно помирился с князем Вишневецким. Король велел выдать Понятовскому 3000 червоных, которые тот должен употребить по своему усмотрению в видах умерения партий. Считали необходимым как можно скорее склонить пленного примаса на сторону короля Августа, и Понятовский предложил подкупить 300 червонных любимца примасова и иезуита. Король, несмотря на представление Кейзерлинга, уже начал раздавать чины. Кейзерлинг вторично представил ему, что эта преждевременная раздача может иметь дурные последствия. «Надобно непременно оставить в запасе приманку, которую должны быть привлечены вельможи противной партии, ибо если все чины сейчас же розданы будут доброжелательным, то вельможи противной партии не увидят для себя никакой выгоды признать королем Августа и будут продолжать питаться пустою надеждою, что получит желаемое, поддерживая Станислава. Кроме того, для привлечения народа на сторону Августа важно было, чтобы русские войска делали различия между друзьями и врагами, и Кейзерлинг, получив жалобы, что этого различия не делается, писал генералам, чтобы согласно намерениям императрицы берегли жителей, признающих королем Августа, ибо в противном случае никто не склонится на его сторону, не видя от того себе выгоды. Но сильные препятствия своим стараниям встречал Кейзерлинг между поляками, находившимися на стороне Августа. «Нельзя понять, — писал он, — как мало обращают внимание на средства, которыми можно достигнуть общего умерения. Всякий имеет в виду только собственный интерес, и полезнейшие советы на некоторое время отлагаются или вовсе не приводятся в исполнение. Я при разных случаях вельможам давал знать, что Ваше Величество армию свою с той целью в польские границы ввести повелели, чтобы вольность и спокойствие республики прямым и основательным образом охранить, а не для подкрепления частной ненависти, зависти и вражды фамилии. Самым могущественным средством для успокоения Польши были деньги. И король Август обратился за ними к той же державе, которая своим войском возвела его на престол польский. Россия дала ему взаймы 100 000 червоных. Деньги нужны были, тем более что 200 000 талеров, отправленных из Саксонии в Варшаву, были захвачены люблинским воеводою Торло, который разбил и взял в плен саксонского генерала Бергольца. Понятовский, который до сих пор неудачно хлопотал о привлечении Торло на сторону Августа, снова послал к нему с представлениями, что напрасно надеется он на французскую помощь и в этой надежде разоряет отечество. Кейзерлинг поручил посланнику уверить Торло, что он в случае признания короля Августа может надеяться на покровительство и милость императрицы. Кейзерлингу хотелось присоединением Торло и Ожеровского увеличить русскую партию, образовавшуюся из князя Любомирского и Черторыйского, Понятовского и Залузского, епископа Плотского, потому что Кейзерлинг не доверял коронному гетману Потоцкому, врагу Торло. Русские войска исправили дело, испорченное саксонскими. Генерал Лиси нанес Торло сильное поражение. В мае Кейзерлинг доносил, что большая часть вельмож больше хлопочет о частных интересах, чем об умерении Отечества. Пленный примас Федор Потоцкий все еще не признавал Августа королем, и сильная партия поддерживала его в Варшаве. Она требовала, чтобы он на свободе мог договариваться с королем. Канцлер, епископ Краковский, Липский, гетман Потоцкий, князь Вишневецкий и коронный маршал Мнишек неутомимо старались дать дому Потоцких первенствующее значение в республике. И так как для приобретения популярности между шляхтой было одно средство – захватить в свои руки Верховный суд и раздачу чинов, то краковский епископ, как канцлер, домогался, чтоб чины раздавались через него, по его рекомендации. Кейзерлинг представлял саксонским министрам весь вред, какой может произойти от этого, и настаивал на своем прежнем требовании, чтобы раздача чинов была отложена до умерительного сейма. Настаивал также, чтобы король сам роздал чины, ибо таким образом получившие чины будут обязаны одному королю, а не кому-нибудь другому. Требовал, чтобы войсковые начальники были независимы от гетманов. Но Кейзерлинг продолжал жаловаться своему двору, что, несмотря на все его представления, прежде умерительного сейма чины уже раздаются сторонникам канцлера Вишневецких и Потоцких. Чтобы положить этому конец, Кейзерлинг объявил вторично самому королю, что ни его величество, ни союзные дворы не могут надеяться на постоянное и твердое спокойствие, когда вся сила и власть будут в руках только одной партии, и именно той партии, которая подала первый повод к происшедшей смуте, что необходимо уравновешивать силу фамилий. Поступки двора привели Кейзерлинга к тому убеждению, что король хочет создать свою собственную партию из опасения, что русские приверженцы, увеличившись в числе, будут владеть и двором, и республикой. Так как коронный гетман Потоцкий, воевода Киевский, не был приверженцем России, то Кейзерлинг считал необходимым, чтобы гетманство непольное дано было кому-нибудь не из партии Потоцких, и взял с тайного кабинетного министра фон Брюля обещание – что непольное гетманство не будет никому дано без согласия императрицы. Кейзерлинг настаивал на созвании умерительного сейма. Противная партия возражала, что будет не согласна с польским уставом о вольности, если умерительный сейм будет держан в то время, когда чужие войска находятся в государстве. Кейзерлинг замечал на это, что и прежде бывали случаи, когда сеймы отправлялись в присутствие чужестранного войска, и это присутствие служило к поддержанию польской свободы, а не к уничтожению ее, как, например, присутствие русских войск во время сейма 1717 года. И если все, что происходит в присутствии иностранных войск, незаконно, то незаконны будут избрание и коронование нынешнего короля». В июне Кейзерлинг согласился, чтобы 19 тысяч русского войска были выведены за польские границы, но оставались вблизи их, чтобы в Польше число русских войск вместе с саксонскими простиралось до 50 тысяч. Между тем пленный примас в письме своем дал Августу титул королевский, за что, несмотря на возражение Кейзерлинга, король позволил перевести его из Торна в Лович и дал ему свободу. В июле примас приехал в Варшаву и представился королю, которому говорил такую речь на польском языке. «Божье провидение никогда не обнаруживалось столь осязательным образом, как в возвышении вашего величества на польский престол и в утверждении на нем. «Я признаю Ваше Величество законным польским королем, и хотя являюсь с этим признанием между последними, однако мое признание так же полно и истинно, как и признание тех, которые с ним явились первые. При этом прошу королевской милости притесненным и истощенным обывателям королевства, если настоящие обстоятельства не допускают вывести всех войск из государства, то что, по крайней мере, была выведена часть их». Король, которому епископ Краковский перевел речь примаса, отвечал на французском языке уверениями в своей неизменной милости и расположении. Но примас знал, что одних королевских милостей и расположения мало, и потому написал письмо русской императрице. С глубокую адорацией и надлежащим унижением Федор Потоцкий благодарил за милосердие, оказанное хворому и несчастному старику, который остаток жизни свою потребит на молитвы о многолетнем и благополучном государствовании императрицы и будет во всем послушен ее велением. Кейзерлинг писал, что будет стараться удерживать примаса в таких «добрых сентиментах», но для этого нужен был скорый ответ императрицы Потоцкому с обнадеживаниями в милостях и щедротах, которыми он прежде пользовался. Кейзерлинг советовал прислать примасу бриллиантовый крест, и канцлер Липский, епископ Краковский, обратился к Кейзерлингу с просьбой об исходатайствовании щедрот императрицы, ибо все его епископство так разорено, что нет никакой надежды 2 года получить какой-нибудь доход. Епископ по секрету сообщил Кейзерлингу, что двор жалеет денег для подкупов на семиках, и эта экономия может быть большим препятствием к благополучному исходу дела. Наоборот, королевские министры уверяли посла, что двор употребляет для сеймиков невероятные суммы. Кейзерлинг торопился патификационным сеймом. Но магнаты и министры объявили ему, что депутаты, которые съедутся на сейм, не позволят начать его и не приступят к выбору сеймового маршала до тех пор, пока с русской стороны не будет объявлено, что во все продолжение сейма не будет собираться контрибуция на содержание русских войск, как уже объявлено со стороны короля относительно войск саксонских. Кейзерлинг отвечал, что не знает, чем же войско будет содержаться во все это время. Можно сделать одно – расписанные фельдмаршалом Минихом контрибуции убавить наполовину. Но поляки не согласились. К этой неожиданной неприятности присоединились еще столкновения русских интересов с королевскими. «Все те, которые Вашего Величества милостью и покровительством пользуются, имеют несчастье быть неугодными здешнему двору», — писал Кейзерлинг в октябре. Епископ Плотский, Залузский, один из самых преданных России людей, сначала предминистром Сульковским, побочным братом короля, и потом пред королем заявил желание получить место канцлера, ибо краковский епископ по уставу не мог занимать этого места. Но граф Сульковский прямо сказал ему, для чего он прежде заявил о своем желании русской императрице и таким образом оказал плохое доверие своему королю. Сам король, хотя принял его милостиво, однако дал знать, для чего он не хотел положиться на его милость и просил предстательства в Петербурге. Земские послы съехались и действительно не выбирали маршала, настаивая на вывод войск или еще более на прекращение контрибуции. В ноябре Кейзерлинг известил, что сейм без плода рушился, чему столько же почти причин, сколько в Польше частных интересов. Двор скупился, и министры оправдывали эту скупость тем, что сейм первый при новом короле, и так как республике самой он очень нужен, то не для чего депутатов приучать к деньгам, в противном случае на будущее время король будет принужден постоянно употреблять деньги, чтоб сейм состоялся. Кейзерлинг мог утешаться по крайней мере тем, что чины были розданы по его представлению – то есть приверженцам России.